Религия на каждый день. Невозмутимая последовательная жизнь простого верного христианина говорит гораздо красноречивее, чем красноречивые слова. То, чем человек является, оказывает больше влияния, чем то, что он говорит. Служители, которые были посланы к Иисусу, пришли обратно и доложили, что никогда никакой человек не говорил так, как он. Причина этого кроется в том, что никогда никакой человек не жил такой жизнью, как он жил. Если бы его жизнь была иной, он не мог бы говорить так, как он говорил. В его словах была сила убеждения, потому что они исходили от чистого и святого сердца, полного любви и понимания, благожелательности и истины. Влияние на окружающих. По нашему характеру и нашим переживаниям определяется влияние, которое мы оказываем на других. Чтобы убедить других в силе благодати Христовой, мы должны испытать эту силу в собственном сердце и в нашей собственной жизни. Евангелие, которое мы проповедуем для спасения души, должно быть тем Евангелием, которое спасло наши собственные души. Наше влияние в мире, полном сомнений, может чувствоваться только благодаря живой вере во Христа, как нашего личного Спасителя. Если мы желаем спасать грешников от быстро уносящего их течения, наши ноги должны крепко стоять на скале, которая есть Христос Иисус. Знак христианства – не наружный знак, не несение креста или венца, нет. Это то, что говорит о единстве между человеком и Богом. Силой Его благодати преображается характер, и благодаря этому мир должен убедиться, что Бог послал Своего Сына как Спасителя мира. Никакое другое влияние, захватывающее душу человека, не имеет такой силы, как влияние самоотверженной жизни. Самое веское доказательство в пользу Евангелия – это любящий и достойный любви христианин. Чтобы вести такую жизнь и оказывать такое влияние, требуются усилия, самопожертвование и умение держать себя в руках на каждом шагу. Многие не понимают этого и поэтому так легко разочаровываются в христианской жизни. Многие, искренне посвящающие свою жизнь на служение Богу, недоумевают и разочаровываются, когда видят перед собой преграды и бывают окружены испытаниями и затруднениями, как никогда раньше. Они молятся о том, чтобы стать подобными Христу по характеру и быть годными для дела Господнего, но оказываются в таких условиях, которые как бы пробуждают все заложенное в них зло. Они замечают в себе недостатки, о существовании которых даже не подозревали. Подобно древнему Израилю, они спрашивают, если Бог ведет нас, то почему все это случается с нами? Избранные методы для исправления. Все это случается с ними, потому что Бог ведет их. Испытания и препятствия являются избранными средствами Божьими для нашего исправления. Это определенные им условия для достижения успеха. Он читает сердца людей и знает их характер лучше, чем они сами знают его. Он видит, что некоторые из них имеют энергию и восприимчивость, которые при правильном руководстве могут с успехом быть использованы в его деле. По своему провидению он приводит этих людей в различные положения и разнообразные условия, чтобы они могли обнаружить в своем характере недостатки, которые были скрыты от них самих. Он дает им возможность исправить эти недостатки и стать пригодными для его служения. Часто он допускает, чтобы огненное испытание постигло их, чтобы они могли очиститься. Тот факт, что мы призваны терпеть испытания, показывает, что Господь Иисус видит в нас ценное и желает развить его. Если бы он не видел в нас ничего, что могло бы прославить его имя, он не тратил бы времени на наше очищение. Он не бросает ничего не стоящие камни в свое горнило испытания. Он очищает только ценную руду. Кузнец кладет железо или сталь в огонь, чтобы узнать, какого сорта этот металл. Господь допускает, чтобы избранные его претерпели огненное искушение, чтобы таким образом выяснилось, какой нрав они имеют и могут ли они стать годными для его дела. Горшечник берет глину и по своему усмотрению придает ей известную форму. Он месит и обрабатывает ее, делит на части и снова соединяет. Он смачивает ее и затем сушит. Он дает ей лежать и некоторое время не притрагивается к ней. Когда она совершенно пластична, он продолжает работу и делает из нее сосуд. Сосуду он придает форму и на станке обтачивает и шлифует его. Затем он сушит его на солнце и обжигает в печи. Таким образом получается сосуд, годный для употребления. Так и великий мастер желает придать нам должный вид и форму. В его руках мы подобны глине в руках горшечника. Мы не должны пытаться сами делать дело горшечника. Наше участие состоит в том, что мы позволяем великому мастеру формировать нас. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Жизненный урок должен быть усвоен. Птица в клетке никогда не выучит мелодию, которой человек желает ее научить при полном дневном свете, если она слышит звуки других голосов. Она может выучить отрывок из одной песни и трель из другой, но никогда не усвоит целиком законченную мелодию. Человек должен накрыть клетку и поместить ее в такое место, где птица слышала бы только ту песнь, которую должна заучить. В темноте птица все снова и снова пробует петь эту песнь, пока не выучит ее, и, наконец, начинает петь мелодию в совершенстве. Тогда птицу выносят из темноты, и она бывает в состоянии петь свою песнь при дневном свете. Так Бог поступает со своими детьми. Он имеет песнь, которая желает научить нас. И если мы выучим ее среди тьмы страданий, то будем в состоянии впоследствии всегда петь ее. Многие недовольны тем делом, которым заняты всю жизнь. Возможно, что их окружение не совсем благоприятно. Они все время заняты обычной работой, но чувствуют себя способными нести большую ответственность. Часто им кажется, что их старания не ценятся, что они бесплодны. Они не уверены в будущем. Если мы заняты не тем, чем желали бы заняться, то будем помнить, что это может быть как раз то дело, которое Бог для нас избрал. Мы должны выполнять свои непосредственные обязанности, приятны они нам или нет. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Если Бог желает, чтобы мы несли весть в Ниневию, то Ему будет неприятно, если мы вместо этого пойдем в Иопию или в Капернаум. Он имеет причину, почему посылает нас в указанное место. В том определенном месте кто-либо может нуждаться в помощи, которую мы можем ему оказать. Тот, кто послал Филиппа к эфиопскому вельможе, Петра к римскому сотнику и маленькую израильскую девочку на помощь Нейману, сирийскому военачальнику, посылает и в наши дни мужчин, женщин и юношей, как своих представителей к тем, которые нуждаются в божественной помощи и в руководстве. Наши планы не всегда совпадают с планами Божьими. Возможно, что и для нас, и для Его дела лучше, если Он откажет нам в выполнении наших самых заветных желаний. Так Он поступил с Давидом. Но в одном мы можем быть уверены – Он благословит и использует для своего дела тех, которые серьезно посвящают себя и все, что имеют для Его славы. Если Он найдет лучшим не выполнить их желаний, то взамен отказанного Он даст им доказательство своей любви и доверит им другое служение. Когда Божьи планы осуществляются, Он любит нас, заботится о нас и заинтересован в нас. Он знает нас лучше, чем мы сами себя знаем, и поэтому часто не разрешает нам эгоистично добиваться удовлетворения собственного честолюбия. Он не разрешает нам оставлять без внимания наши непосредственные скромные, но священные обязанности. Часто эти обязанности дают нам необходимую подготовку для выполнения большего дела. Часто наши собственные планы не осуществляются, чтобы намеченные Богом для нас планы могли осуществиться. От нас никогда не требуется, чтобы мы принесли Богу действительную жертву. Он желает, чтобы мы от многого отказались ради Него. Но поступая так, мы только отказываемся от того, что мешает нам на пути к небесам. Даже если мы вынуждены отказаться от того, что само по себе хорошо, мы можем быть уверены, что Бог таким образом готовит для нас нечто лучшее. В будущей жизни все непонятное, что теперь раздражает и разочаровывает нас, будет понято. Мы поймем, что наши, казалось бы, неуслышанные молитвы и напрасные надежды были для нас самым большим благословением. Каждый, даже самый скромный долг, мы должны рассматривать как священный долг, потому что это часть нашего служения Богу. Ежедневно мы должны молиться: «Господи, помоги мне сделать все от меня зависящее. Научи меня выполнять свой долг наилучшим образом. Дай мне силу и бодрость духа. Помоги мне в служении проявлять любовь Спасителя». Воспитание Моисея. Вспомните о переживаниях Моисея. Образование, которое он получил в Египте как внук царя и будущий наследник престола, было очень основательным. Здесь не было упущено ничего, что могло бы сделать его мудрым человеком по египетским понятиям. Он получил высшее гражданское и военное образование и чувствовал, что полностью подготовлен, чтобы освободить Израиль из рабства. Но Бог судил иначе. По его провидению Моисею было предназначено пройти 40-летнюю подготовку в пустыне в качестве пастыря овец. Образование, которое Моисей получил в Египте, послужило ему на пользу во многих отношениях. Но самая ценная подготовка для жизненного задания была та, которую он получил, когда пас овец. Моисей по природе имел вспыльчивый характер. В Египте он был хорошим полководцем, любимцем царя и народа и привык к похвале и лести. Он обратил на себя внимание народа и надеялся собственными силами совершить дело освобождения Израиля. Но как представитель Божий он должен был научиться совершенно иному. Когда он водил свои стада через дикие горы к зеленым пастбищам в долинах, он учился вере и кротости, терпению и смирению, учился забывать о себе. Он научился заботиться о слабых, ухаживать за больными, искать заблудших, иметь терпение с непокорными, заботиться о ягнятах и питать старых и слабых. При этом труде Моисей приходил все ближе в соприкосновение с пастыреначальником. Он пришел в тесное общение со святым Израилевым. Он больше не мечтал о великом деле, но старался выполнять порученное ему дело верно, как для Бога. В своем окружении он везде видел присутствие Божие. Вся природа говорила ему о невидимом. Он знал Бога как личного Бога, и, размышляя о его характере, все полнее чувствовал его присутствие. Он нашел убежище в предвечных руках. После таких переживаний Моисей услышал небесный голос, призывающий его променять посох пастуха на жезл власть имущего, оставить стадо овец и стать вождем Израиля. Повеление Божие застало его неуверенным в себе, медленным на слова и застенчивым. Он был подавлен сознанием своей неспособности говорить от имени Божьего. Но он принял предложенный труд, полностью полагаясь на Господа. Его великое задание пробудило лучшие силы его ума. Бог благословил его за готовность слушаться. Он стал красноречивым, полным надежды и самообладания, способным выполнить самое великое дело, когда-либо порученное человеку. О нем написано: «Не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу». Люди, которые чувствуют, что их работа не ценится, которые ищут более ответственного положения, должны понять, что ни от Востока и ни от Запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. В предвечном плане Божьем каждый человек имеет свое место. Соответствуем ли мы этому месту или нет, зависит от нашего верного сотрудничества с Богом. Мы должны остерегаться чувства жалости к самим себе. Никогда не поддавайтесь чувству, что вас не ценят, как должно, что ваши старания не принимаются во внимание, что ваша работа слишком тяжела. Воспоминание о том, что Христос претерпел за нас, должно заставить умолкнуть каждое выражение ропота. К нам относятся лучше, чем относились к Господу. Ты просишь себе великого, не проси. Господь в своем деле не имеет места для людей, которые имеют больше желания получить венец, чем нести крест. Он ищет людей, которые больше стараются выполнить свой долг, чем получить награду. Людей, которые заинтересованы в принципах больше, чем в выдвижении на высшую должность. Скромные люди, выполняющие свое дело, как для Бога, могут не иметь так много показного, как те, которые много суетятся и имеют высокое мнение о себе. Но их дело имеет более важное значение. Часто те, которые делают все на показ, привлекают большое внимание на себя и становятся между народом и Богом, но их дело терпит неудачу. Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Более высокое задание. Многие по шаблону прилагают старания, но не в должном направлении, потому что не имеют достаточной решительности, чтобы взять себя в руки и произвести в своей жизни реформы. Это не должно так быть. Они могут развить свои силы для служения самого высокого качества, и тогда на их труд всегда будет спрос. Их будут ценить по заслугам. Если некоторые работники пригодны для более высокого служения, Господь сам повлияет не только на них самих, но и на тех, которые испытали их и нашли достойными, и поэтому могут разумно побуждать их продвигаться вперед. Кто изо дня в день верно выполняет порученное ему дело, тот в определенное Богом время услышит его зов подняться выше. Когда пастухи пасли стада на холмах Вифлеемских, им явились ангелы небесные. Так бывает и в наши дни. Когда скромный работник в деле Божьем выполняет свои обязанности, ангелы Божии находятся рядом с ним, прислушиваются к его словам, наблюдают, каким образом он выполняет свое дело, и видят, можно ли доверить ему больше ответственности. Бог оценивает людей не по их богатству, образованию или занимаемому ими положению. Он оценивает их по чистоте их побуждений и по привлекательности их характера. Он желает проверить, в какой мере они наполнены силой Духа Его и насколько Его образ отражается в их жизни. Чтобы быть великим в Царстве Божьем, надо быть подобным ребенку по смирению, по простоте веры и по чистоте любви. Христос говорит: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. Наивысшая честь. Из всех даров, которые Бог может дать людям, участие со Христом в Его страданиях является выражением наивысшего доверия и наибольшей честью. Не Енох, взятый живым на небо, не Илия, вознесшийся на огненной колеснице, но Иоанн Креститель, погибший в одиночестве в темнице, был самым великим и удостоился наивысшей чести, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Многие люди не в состоянии полагать ясные планы на будущее. Их жизнь не устроена. Они не могут видеть, чем то или другое дело может закончиться, и это часто наполняет их страхом и беспокойством. Будем помнить, что дети Божьи в этом мире ведут жизнь странников. Мы не имеем достаточно мудрости, чтобы планировать собственную жизнь. Наша будущность зависит не от нас. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Христос во время своей земной жизни не полагал планов для себя. Он принял план, который Бог наметил для него, и Отец изо дня в день открывал ему свои планы. Так и мы должны находиться в зависимости от Бога, чтобы наша жизнь была явным осуществлением Его воли. По мере того, как мы вверяем Ему свой путь, Он будет направлять и наши шаги. Слишком многие намечают себе планы для блестящей будущности и при этом делают величайшую ошибку. Позвольте Богу намечать для вас планы. Доверьтесь Его руководству, подобно малому ребенку, ибо стопы святых своих Он блюдет. Бог никогда не ведет своих детей путем, который они не избрали бы сами, если бы знали конец от начала и видели всю славу задания, которое они выполняют, как Его соработники. Когда Христос призвал учеников следовать за Ним, Он не подавал им льстивых надежд на хорошую жизнь. Он не обещал им ни богатства, ни мирской славы, и они не ставили никаких условий о том, что должны получить. Матфею, сидевшему и собиравшему подати, Спаситель сказал: «Следуй за Мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. Матфей не медлил. Он не требовал вперед платы, равной той, которую он получал в своей прежней должности. Он последовал за Христом без сомнения или замедления и был доволен тем, что будет со Спасителем, будет слышать Его слова и трудиться с Ним в Его деле. Так же обстояло дело и с учениками, призванными раньше. Когда Иисус велел Петру и его товарищам следовать за Ним, они тотчас же оставили свои лодки и сети. Некоторые из этих учеников имели родственников, которые нуждались в их поддержке. Но когда они услышали приглашение Спасителя, они не медлили и не спрашивали, как им прожить и содержать семью. Они были послушны призыву. И впоследствии, когда Иисус спросил их: «Когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они могли ответить: «Ни в чем». Полное подчинение Богу. Сегодня Спаситель призывает нас на свое дело, как однажды призвал Матфея, Иоанна и Петра. Если наши сердца тронуты Его любовью, то вопрос о вознаграждении не будет для нас главным. Мы должны радоваться сотрудничеству со Христом и не бояться довериться Его попечению. Если мы изберем Бога как нашу силу, мы будем иметь ясное понимание своего долга и чистые стремления. Благородная цель будет двигателем нашей жизни, и это поднимет нас выше корыстных побуждений. Многие, называющие себя последователями Христа, полны забот и тревог, потому что боятся довериться Богу. Они не покоряются Ему полностью, потому что боятся последствий, которые такое подчинение может повлечь за собой. Но они не найдут мира, если не покорятся. Сердца многих изнывают под бременем забот, потому что они стараются достигнуть мирского уровня жизни. Они избрали служение мира, благосклонно приняли его недоразумения, усвоили его обычаи. От этого характер их страдает, и жизнь становится сплошным мучением. Постоянные заботы истощают жизненные силы. Господь желает, чтобы они сложили с себя это иго рабства. Он предлагает им принять его иго и говорит: «Иго мое – благо, и бремя мое – легко». Заботы ослепляют, так что будущность бывает не видна. Но Иисус видит конец от начала. В каждом затруднении Он готов своим собственным способом дать облегчение. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Заботясь о нас, Отец Небесный имеет тысячи способов, о которых мы ничего не знаем. Те, которые придерживаются принципа сделать служение Богу главным в своей жизни, увидят, как затруднения исчезнут и путь перед ними выровняется. Верное выполнение обязанностей сегодня – это наилучшее приготовление к испытаниям завтрашнего дня. Не складывайте все обязанности и заботы завтрашнего дня и не прибавляйте их к сегодняшнему бремени. Довольно для каждого дня своей заботы. Если сила не ограничена, будем же всегда полны надежды и мужества. Бессилие в служении Божьем греховно и неразумно. Он знает все наши насущные нужды. Бог, верный своему завету, соединяет всемогущество Царя Царей с лаской и заботливостью доброго пастыря. Его сила не ограничена, и в этом ручательство, что Он верно выполнит свои обещания, данные всем, надеющимся на Него. Он имеет возможность устранить все затруднения и поддержать тех, которые служат Ему и относятся с уважением к применяемым им средствам. Его любовь настолько выше всякой другой любви, как небо выше земли. Он бодрствует над своими детьми с неизмеримой, вечной любовью. Имейте веру в Бога в самые мрачные дни, когда настоящее кажется очень непривлекательным. Он выполнит свои намерения и совершит все для блага своего народа. Силы любящих Его и служащих Ему будут обновляться каждый день. Он силен и всегда готов дать своим рабам необходимую им помощь. Он даст им мудрость, соответственно их разнообразным нуждам. Среди испытаний апостол Павел говорил: «Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен».